Евангелие от Матфея. Прочитаем хорошо знакомый нам текст. Самый конец Евангелия от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Знакомо, правда? Как этот текст называется в традиции евангельских христиан-баптистов? Великое поручение, да? Точно, абсолютно. Знаете, вроде мы все его знаем, этот текст. Можем, наверное, наизусть его процитировать. Вот это, по сути, духовное завещание Иисуса Христа. Вот не случайно евангелист Матфей этим заканчивает, да? Евангелист Лука, например, да, продолжает свое Евангелие до момента Вознесения. А евангелист Матфей вот заканчивает на этом, да, на той финальной точке учения, с которыми Спаситель оставляет своих учеников. И я вам хочу сказать, что одна из проблем наших, наверное, состоит в том, что Слово Божие настолько широко, настолько глубоко, настолько неисчерпаемо, что когда мы, люди, прикасаемся к любому тексту Священного Писания, мы очень часто остаемся на поверхностном уровне восприятия. Но тяжело нам все вместить. Но в этом преимущество есть, потому что когда мы читаем текст Священного Писания, любой, мы сейчас перейдем конкретно к этому, мы всегда должны понимать, что у нас есть перспектива понять больше, понять глубже. Именно поэтому, даже если бы мы 100 раз за жизнь прочитали Священное Писание, как любят корейские христиане говорить, мне очень нравится, они говорят, кто 100 раз не прочитал Библию, тот сам себе враг. Но если бы мы даже 100 раз прочитали Библию, даже 1000 раз прочитали бы Библию, читая 1001, если бы мы читали молитвенно и вникая, мы бы всегда обнаруживали что-то новое. Поэтому всегда есть смысл слушать проповеди, всегда есть смысл вновь и вновь перечитывать Священное Писание, всегда есть смысл посещать библейские занятия. Потому что, хотя мы все знаем, чем больше мы в Боге живем, мы, конечно, больше, все больше и больше Писания знаем, но это абсолютно не мешает Богу открывать нам в том, что мы знаем, что-то более новое и глубокое. Вот давайте теперь посмотрим на текст Великого Поручения. Первое, на что я бы обратил наше внимание, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Церковь Христова и каждый отдельно взятый христианин ничего не могли бы сделать без веры во всеобъемлющую власть Господа Иисуса Христа, без веры в Его Царство. Потому что, ну какой бы смысл нам, например, было пытаться выполнить великое поручение, если бы мы надеялись выполнить его своими силами? Это был бы неподъемный труд. И, наверное, не имело бы смысла браться за него. Но так как Иисус Христос говорит о том, что ему дана всякая власть, не только на небе, но и на земле, мы понимаем, что по воле Иисуса Христа мы можем и должны во благодати способны исполнить его великое поручение. Но вот что значит исполнить великое поручение Христа? Обычно мы, когда говорим о великом поручении Христа, мы сужаем область его исполнения до сугубо благовестия в узком смысле этого слова. «Идите, научите». Иначе говоря, действуйте так, чтобы другие стали учениками Иисуса Христа. Вот что имеет в виду здесь Спаситель. И, конечно, это имеет отношение к благовестию, причем самое прямое. Естественно, никто не узнает о власти Иисуса Христа, что Он владыка неба и земли. Никто не узнает о том, что Он великий Спаситель и единственный Спаситель. Если Церковь будет молчать. Церковь Христова жива до сих пор, ведь это 2000 лет продолжается, именно потому, что Церковь не молчала, именно потому, что Церковь благовествовала, возвещала Божье Слово, возвещала благую весть о Христе. Но вот важно понимать одну вещь, очень существенную. Сводится ли благовестие только к устному свидетельству, к передаче некой информации о Христе Иисусе? Вот давайте мы с вами заглянем еще в первое послание святого апостола Петра. Я сейчас тоже прочитаю текст, который, ну, все мы знаем. Вообще нас трудно чем-то удивить, да? Но если в Ветхом Завете могут найтись места, в которые мы, некоторые из нас, во всяком случае, не вчитались, то в Новом Завете навряд ли. Итак, начну я с 9 стиха 2 главы. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Вот кто мы. Новозаветный Божий народ, Церковь Христова, мы с вами. Мы искуплены для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот наше предназначение. Но вот смотрите, что апостол Петр пишет дальше. Я прочитаю, дальше прочту с 10 стиха и по 12, хотя можно и ниже, но время у нас ограничено, поэтому мы прочитаем еще 3 стиха. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Опять связь с предыдущим, если посмотреть, для чего помилованы? Вот для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но что дальше пишет апостол Петр? Дальше Петр пишет отнюдь не о том, какие приемы надо использовать в устном благовестии. Совсем нет. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать доброжелательную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот ведь как интересно. Говоря о том, что мы призваны возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, апостол Петр призывает провождать добродетельную жизнь. Вот обратите внимание на эту связь. Церковь Христова призвана не просто говорить о Христе Спасителе, Церковь Христова призвана являть в своей жизни Христа Спасителя. И вот тогда свидетельство устное становится по-настоящему эффективным. Потому что когда мы проводим добродетельную жизнь среди неверующих людей, тогда они, видя добрые дела, прославляют Бога в день посещения, то есть в день, когда Бог особенно близок и стучится в сердце. Тогда добродетельная жизнь христиан становится важнейшим подспорьем в принятии людьми благой вести. Очень многим христианам трудно преодолеть страх для того, чтобы свидетельствовать о Христе. Трудно преодолеть смущение. Но, как ни странно, все-таки это часто оказывается более простой задачей, чем вести по-настоящему добродетельную христианскую жизнь. Знаете, я не родился в семье баптистской. Я родился в неверующей семье, потом мое детство проходило. Так сложилась моя жизнь, довольно сложно и интересно. Я за мою жизнь благодарен Богу. Детство мое проходило в православной церкви, а потом Господь меня свел с баптистами. Это долгая история, но я помню мой первый опыт соприкосновения с баптистским собранием. Это было очень удивительно. Помните, когда Господь наказывал Египет, одним из наказаний была тьма. И вот там, во всяком случае, в русском синодальном переводе, не помню, как в еврейском, но в русском синодальном переводе есть такое понятие – осязаемая тьма. Вот когда я пришел в баптистское собрание, это была осязаемая святость. Потому что как только я вошел и как только я побыл среди этих людей, я понял, что это другие люди. Это люди не такие, как люди мира сего. Помните, апостол Павел сказал: «Мы неизвестны, но нас узнают». Я недавно, ну как недавно, уже давно, лет 5 тому назад, встретился с одним моим старым другом, которого я знаю с времен моей духовной молодости. И он мне говорит, так мы с ним говорили о том, о сём. И вот в процессе разговора он мне говорит: «Миша, а нас перестали узнавать». Увы, возразить мне этому нечего. Если раньше, а я помню хорошо это время, когда я приходил в церковь в конце 80-х годов уже прошлого 20 века, в начале 90-х годов. Если это член церкви евангельских христиан-баптистов, ты знал, что это не обманщик, это святой человек, который молится, который постится, сегодня об этом упоминали, и который боится греха. Сейчас, это я уже как служитель могу сказать вам, да? Если в церковь нам приходит новый человек, Что мы начинаем делать? Узнавать, да? Звонить каким-то знакомым. А что за брат, а что за сестра? Потому что горький опыт, а кто его знает? Сейчас уже можно быть крещенным, членом баптистской церкви, но при этом совсем не святым, к сожалению, по образу жизни человеком. Мы подзабыли, мы, церковь евангельских христиан-баптистов в России, позабыли во многом тот святой путь, который столетия шло наше братство до времен свободы, в котором мы сейчас живем. 100 лет мы шли путем святым. В великом почитании к Божьим заповедям. Да, нам не хватало богословия, да, нам не хватало образования, да, часто из-за этого мы иногда были формалистами в каких-то вещах, фарисейскими, это было, но баптисты были посвященными людьми, которые стремились не казаться, а быть святыми в каждом дне своей жизни. И вот поэтому тогда наше свидетельство было сильно. Очень многие в советское время, во времена Российской империи, приняли Христа, потому что они видели жизнь. Видели святую жизнь. Если мы сейчас хотим действительно выполнять великое поручение, недостаточно устного свидетельства. Надо, чтобы люди, которые жили с нами, видели, что мы другие, что мы святые, что мы боимся Бога. Это очень важно. Ну, давайте дальше пойдем. Я уже говорил, что великое поручение мы часто сужаем до личного благовестия и останавливаемся на моменте донесения истины о том, что Христос – Спаситель нас, грешников. Но смотрите, как это формулирует Христос. «Итак, идите, ну, научите, и все?» Да нет. «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Очень важно, чтобы христианин, сейчас использую православное слово, но оно мне очень нравится, воцерковился. Что такое принять крещение? Это войти в полноту церковного общения, а значит войти в полноту церковной жизни, жить жизнью церкви. Потому что только такой христианин является настоящий, который является церковным человеком. В Новом Завете нет другого христианства, кроме общинного и церковного. Никогда не верьте людям, которые говорят: «Я никакой церкви не принадлежу, я член Вселенской Церкви, я вот тут ко всем хожу, слегка, по чуть-чуть». Это что угодно, только не путь евангельский. Креститься и пребывать в церкви. Только такой путь является по-настоящему богоугодным, но даже когда человек крестился и стал полноценным членом церкви, не по названию, а по сути, и это еще не конец. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Скажите, кто-нибудь из нас, положа руку на сердце, может сказать, что он умеет соблюдать все, чему учил Христос, на 100%? Нет. Великое поручение в нашей земной жизни по отношению даже нас самих никогда не заканчивается. Это важно понимать. Сначала мы приходим к Богу, каемся, воцерковляемся, становимся членами церкви, а потом у нас вся земная жизнь – это школа освящения. Быть учеником Христа – это учиться всю свою жизнь. Какой бы у нас ни был духовный стаж, какое бы у нас ни было положение в церкви, мы продолжаем сидеть за партой у Христа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Поэтому мы здесь сегодня. Мы все еще учимся соблюдать. И когда мы говорим об исполнении великого поручения относительно других, как важно не просто рассказать человеку о Христе, но и показать человеку Христа, помочь человеку укорениться в церкви. И дальше мы всю жизнь должны помогать друг другу освящаться, возрастать, становиться все более похожими на Христа прежде всего внутри, а потом и в нашей жизни с вами. Вот что важно. Этот путь непростой, но Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Вы знаете, если мы будем честными, каждый день быть в школе Христа – это труд. И без помощи Божией мы не только освящаться не сможем, но даже дисциплинированными христианами, просто постоянно бывающими в церковном общении, быть не сможем. Но Христос с нами. Но тут очень важно задать вопрос, а мы с ним? Это вроде бы само собой, но на самом деле не само собой. Еще один ветхозаветный пророк очень точно заметил: Господь с вами, когда вы с ним. Знаете, можно быть в собрании и не быть с ним, увы. И еще одно, наверное, очень важное. В последнее время мы много говорим о том, что братство евангельских христиан, баптистов перестало расти численно. Но когда мы об этом говорим, часто все сводится к чему? Надо научиться правильным методикам благовестия, провести семинары по личному благовестию. Нет, оно все правильно, но это не решит проблемы. Почему? Потому что если мы будем только говорить, но не будем по-настоящему свято жить, трудно ожидать Божьего благословения. Оно нам очень нужно, когда мы другим благовествуем об Иисусе Христе. И еще, наверное, одна очень важная деталь, на которую мы редко обращаем внимание. Господь говорит: «Итак, идите, научите всех людей». Всех людей, он говорит, научите. Все народы, да? Но мы как-то часто переводим для себя всех людей. Но Господь сказал то, что Он сказал. Вот это очень важно. Господь обращается к народам. И, кстати, люди, которые занимаются миссионерской деятельностью, это прекрасно понимают. Вот миссионеры прекрасно понимают, если миссионер, Бог призывает миссионера ездить куда-то в другую страну. Он что, изучает язык, культуру этой страны, учится понимать, что для того или иного народа важно, чем они живут. То есть, попросту говоря, любить тот народ, которому благовествует. Потому что если мы переведем Евангелие на любой язык, но поедут миссионеры, которые не обращены сердцем к тому народу, которое они несут Евангелие, вряд ли их труд будет успешен. Потому что мы несем любовь Христову. Как ты будешь нести любовь Христову, если ты не любишь человека? Если ты не любишь людей, которым ты благовествуешь, это будет и лицемерно, и бесплодно. А вот теперь подумаем о простой вещи. Очень важной. Мы живем в России, правда? Мы призваны. Есть люди, которых Бог посылает куда-то далеко. Но большинство из нас призваны благовествовать нашему русскому народу. Большинство из нас. Бог не посылает далеко. Он как-то, Бог большинству из нас говорит, как тому, помните, одержимому в Десятиградии, иди в дом свой, да, иди к своим. Так обычно Господь делает с большинством из нас. А вот теперь, может быть, немножко для кого-то будет болезненная тема, я не знаю. Я говорю свободно, потому что я не был давно, и я абсолютно не знаю, чем живет Ярославская церковь. Но я вам говорю о том, что я вижу по нашей стране. Есть одно очень важное обстоятельство. Нельзя быть успешной церковью в своей стране, если ты не любишь свою страну. Если ты не любишь свой народ. Если тебе противна ее история и культура. К сожалению, очень часто приходится встречаться с тем, что русские баптисты больше любят какую-нибудь Америку, чем свою собственную страну. Вот с таким настроем мы никогда не донесем благую весть до наших людей. Бог создал нас русскими людьми, говорящими на русском языке. И мы призваны любить тот народ, которому мы принадлежим и которому мы несем Евангелие. Если мы его будем любить, и если мы будем Христа являть, обязательно будут новые обращенные люди в наших церквях, чего я вам и себе желаю. Да поможет нам Господь.